Сегодня я хочу поговорить еще об одном таинстве, которое, хотя кажется непосредственно касается только некоторых, на самом деле имеет значение для практически всех христиан. Речь идет о таинстве священства. Дело в том, что, как вам прекрасно известно, священство присутствовало практически во всех религиях. Правда, когда мы касаемся других религий, то языческих религий, то мы говорим или употребляем термин скорее жречество, нежели священство. Но это же вопрос, так сказать, терминологический, за которым, хотя и стоят разные реальности, но сами по себе они являются понятиями. Вот, а для нас с вами очень важно понять, в чем отличие христианского священства, священства, которое установлено в Новом Завете, как от языческого жречества, так и от священства ветхозаветной религии. Мне кажется, что здесь есть два аспекта, на которые следует обратить внимание. Первый – какой характер имели жертвы, приносимые жрецами и священниками в дохристианскую эпоху. Этот характер жертв был совершенно отчетливо понимаем, и он был совершенно очевиден для всех. Эти жертвы носили характер умилостивительный, то есть нужно было с помощью этих жертв или загладить свои грехи и спросить прощения у божества, у Бога, или же не только и спросить прощения, но и получить божественную помощь в каких-то делах. Делах уже какого рода? Делах чисто внешних, бытовых, если хотите, внешних, материальных. Вот какой характер носили жертвы. Они внешним образом, как пишет тот же апостол Павел, да, они внешним образом, так сказать, символизировали очищение человека от греха. Но помните, что он пишет в послании к евреям, что кровь тельцов не могла навсегда очистить человека. И не могла очистить даже приносящих их. Самого первосвященника, который входил один раз во святая святых, не без крови. Он и о себе должен был прежде приносить эти жертвы. И во всех людях. И указывает, что жертва Христова в этом отношении прямо отлична от этих всех жертв. Те бесконечно приносились, непрерывно приносились, ибо не могли очистить, еще раз повторяю, не могли очистить приносящих их от греха. Жертва же Христова, пишет он, однажды и навсегда принесенная, вы слышите, однажды и навсегда принесенная, она явилась тем очищением, которое уже не требовало какого-то повторения, ибо и принесший ее не нуждался в очищении, ибо у него не было греха. В чем же суть жертвы Христовой, мы с вами говорили? Не в умилостивлении божества, не в испрашивании у него каких-то даров благодеяний, на что были направлены, повторяю вам, все жертвы, иудейские и языческие. Смысл жертвы Христовой совсем другой был. Он сводился к чему? К исцелению той человеческой природы, которая была повреждена в Адаме, которую воспринял Господь. И, как пишет апостол в послании к евреям, Бог, вождя спасения нашего, совершил, то есть сделал совершенным через страдания. Видите, какой смысл? Ни о каком умилостивлении даже речь не идет. Ни о какой просьбе каких-то благ и милостей даже речь не идет. Жертва носила онтологический характер. Саму природу человеческую восстановил Господь через свои страдания. Вы подумайте только, какое различие между тем и другим. Там и мысли не было о какой-то онтологии. здесь даже мысли нет о каком-то просто благодеянии, о получении каких-то благодеяний и в данном случае очищении вот этих постоянных грехов. Здесь гораздо глубокий смысл исцеления самой природы. Само же исцеление природы, оно, конечно, в качестве своего следствия, неминуемого следствия, вело к чему? К очищению от всякого греха. Это уже было следствие. Вот первое принципиальное отличие, которое мы наблюдаем между христианством и иудеоязычеством. Вот оно что. Второе, сам священник кто был? Мы все слышали и о шаманах, и о жрецах, и о целом выделенном роде, род Левия, колено Левия. Только левиты могли приступать к алтарю. Это было в древнем Израиле. Это просто были особые выделенные, так сказать, люди, которые могли только или имели право приносить эти жертвы. И эта выделенность обусловлена была совсем не степенью святости или чистоты этого человека. Совсем нет. А она, как видите, была связана с чем? С происхождением, в частности. Только колено Левина могло приступать к этому. И больше никакой другой. Хотя был такой же израильтянин, вот, такой же верующий человек, исповедующий ту же религию, исполняющий все ее требования. Больше никто. Или чем было обусловлено, оказывается? Обусловлено было, опять-таки, признаком чисто внешним. Признаком, если хотите, материальным, не касающимся духовной стороны личности человека. Если хотите, то же самое и в языческих религиях наблюдаем. Там тоже были и потомственные, да, жреческие роды, которые могли приносить эти жертвы. Что мы видим в христианстве? Первое, мы видим, что полное стирание грани, если хотите, между всеми племенами, родами, народами, стирание, несть эллин и иудей. Нет. Совершенно другая категория вступает в силу. Апостол объявляет, что все христиане являются царственным священством. Слышите, какие вещи? Кстати, на этом толковании, на этом понятии царственного священства споткнулись многие западные народы, когда поняли это в самом прямом, я бы сказал, примитивном смысле, объявив, что каждый христианин, следовательно, имеет право быть жертвоприносителем, или, будем говорить, священством, священником. Хотя речь совсем об этом не шла. Царственное священство заключалось в данном случае совсем в другом. Священство – это освящение. Освящение, возводящее человека до уровня царственного достоинства. Вы Боги и Сынове Всевышнего все. Вот, оказывается, о чем идет речь. О том, что отныне каждый христианин имеет полную возможность стать царственным Сыном Божиим, благодаря тому освящению, которое он может получить и получает через жертву Христову. Таким образом, священник получает совершенно другое назначение. И вот здесь мы уже должны обратиться к самой истории христианства и посмотреть, кто же может быть священником. И здесь мы находим совершенно абсолютно такие трезвые, сильные утверждения, которые не связаны ни с каким происхождением, ни с каким народом и племенем. Единственное внимание, на что обращается, каким должен быть священник, и указывает на его нравственные качества, на чистоту его жизни, на уровень его духовного подвига, указывая, если хотите, на ту святость, которая должна присутствовать в человеке, чтобы он мог приступить к этому служению. То есть вводится совсем другая категория, благодаря которой только человек может приступить к этому таинству. Вот это чрезвычайно важно. Вот эти оба соображения, они важны, поскольку они показывают, так сказать, принципиальные отличия христианского понимания священства от того, которое имело место. Хотя, кажется, можно было бы и оставить, например, прежние иудейские категории, поскольку христианство по-прежнему принимает и Ветхий Завет как богооткровенное писание, и принимает пророческие книги, принимает очень многие положения, а оказывается, тем не менее, здесь мы находим совсем другие реальности. Я вам вот приведу мысль одну у святителя Иннокентия Вениаминова, который писал: «Мы, как пастыри, как учители, как преемники апостола, непременно должны вполне соответствовать своему званию». То есть мы должны учить. По нынешним действиям нашим мы почти ничто иное, как жрецы, как совершители таинств и обрядов. Он указывает на то чрезвычайно важное, что мы хотим избежать всячески, что мы хотим, чтобы никто не видел, не слышал. Он прямо называет: мы превращаемся в жрецов. И как один сказал очень сильно: а храм и церковь превращаем в комбинат бытового обслуживания, совсем не думая о духовной стороне жизни, об освящении людей. Христианское священство рассматривается опять-таки как таинство, то есть как то священнодействие, опять-таки священнодействие. Священнодействие носит внешний характер, но то священнодействие, при котором только человеку действительно, как я вам еще приведу, может быть, ряд высказаний отцов, при котором человек действительно искренне ищущий святости в своей жизни, имеющий, достигший очень много, готовый пожертвовать собою ради всех прочих, которые даются ему, ради посому, ради тех людей, да, к которым он должен будет обращаться, готовый, что называется, отдать душу свою за них, только этому человеку, только этот человек, принимающий это таинство, получает действительно тот освящающий дар Святого Духа, который становится помощником ему. Этот дар становится им помощником в его делании. Кстати, еще раз обращаю ваше внимание. Ни одно таинство не действует само по себе спасительно. Оно спасительно действует только тогда, вы слышите, только. Это слово надо выделить, не знаю, каким шрифтом. Когда человек вот хочет делать, стремится к этому, понуждает себя к этому, употребляет все усилия, тогда этот дар становится, дар таинства, становится ему помощником. В противном случае дар остается мертвым семенем в каменных пирамидах, бездейственным. Священник, который не употребляет усилий в том, чтобы освящение, полученное в таинстве, у него возрастало, так он закапывает этот дар и уподавляется тому приточному рабу, который получил один талант и закопал его в землю. Священник, который или приступает уже чисто формально, или очень скоро забывает о том переживании таинства, к которую все-таки многие, мне кажется, переживают, когда получают этот дар, и который опять возвращается к обычной жизни, тот остается бездарным. Дар Святого Духа. Вот что сказать? Исчезает. Ну какая разница? Ну закапывается. Ну замуровывается. Какая разница? Дар этот не действует в нем. Он бездарным остается. Самым главным остается бездарным. Без дара Духа Божьего. Я вам скажу, так много у святых отцов об этом сказано. Вообще, вот я хотел даже вас спросить. Вот 6 слов о священстве Иоанна Златоуста у вас тщательно изучаются в семинарии? Вы? Нет? Самое главное, что прежде всего должны вы самым тщательным образом пройти эти 6 слов о священстве. Без знания их, ну что, какое же мы представление будем иметь? Как кадить, да? Какую митру одеть? Или понаряднее ризы купить? Как артисты, в артистов превратиться. Иоанн Златоуст пишет, что же скажешь, неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Отвечает, всех Бог не рукополагает. Вы слышите? Всех Бог не рукополагает. Вот. Помните, я сколько говорил, когда о крещении говорил, о причащении говорил. И опять, они все, эти святые отцы, они прям все против, ну, они не понимают то, что мы понимаем. Ваше говорит, всех Бог не рукополагает. Вы подумайте, что говорит. Какой ужас. Ну, его и сослали, конечно, еще бы такие вещи говорить. Всех Бог не рукополагает, но через всех он действует. Хотя бы они были и недостойными для спасения народа. Что значит «действует»? Вы что думаете, что говорит через всех? Как через оракула, что ли? Ничего подобного. Речь идет о другом. О том, что таинство совершает Господь Иисус Христос, а не священник. Священник совершает действия. Священно действует. А дар благодати дает Господь. Так вот, через всех, да, он действует, пока его не запретят или пока не снимут сан. Он же пишет, ты заботишься только о своих делах, и если их устроишь хорошо, не будешь отвечать за других людей. А священник хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь. Но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других, веренных его попечению, то вместе с порочными войдет в гиенну. И часто невинный по своим делам, он погибает за ваши беззакония, если не исполнит надлежащим образом всего, что до него касается». И он же пишет, душа священника ничем не отличается от корабля, обуреваемого волнами. Со всех сторон она уязвляется от друзей, видите, от друзей, от врагов, от своих, от чужих. Но дальше произносит страшные слова. «Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся». Напротив, гораздо больше погибающих, и именно потому, что это дело требует великой души. Как здорово сказано, это дело требует великой души. Исидор Пелусиот пишет, «Священство прилично только некоторым и немногим, именно же, держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие. Поразительные слова пишет святой Ефрем Сирин. А я, возлюбленные, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычай некоторые безумцы,
которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают оное, не быв призваны Христовою благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные». Еще, вы знаете, столько вот высказываний таких сильных, просто их вот хочется зачитывать. Вот Семён Новобогослов, смотрите, как он пишет. Он даже так предупреждает. «Не монахам по внешнему облику, не рукоположенным и включенным в степень священства, не удостоенным архиерейского сана, патриархам, говорю, митрополитам и епископам, просто так, только из-за рукоположения и его достоинства, не дается от Бога отпускать грехи, да не будет восклицательный знак. Ибо им дозволено только священно действовать, но думаю, что и это немногим из них, чтобы, будучи сеном, они из-за этого не сгорели дотла. А только тем, кто из священников, архиереев и монахов, может быть сопричтен, сопричислен к ликам учеников Христовых за чистоту». Кстати, вы знаете, что, вот, например, у греков там далеко не каждый священник может вот исповедовать. У нас рукоположили ему, вот, еще совсем молоденький, он бежит исповедовать. Я помню, случай один был, знаете, просто, ну, трагикомичный случай. У нас. Вышел такой вот батюшка, исповедовал, к нему подошел почтенный в возрасте человек, убеленный сединами. И тот батюшка, ну, естественно, спрашивает его, так, ну, в чем вы грешны? Он: «Я грешен? Это ты грешен? Ты что?» Конечно, этот почтенный, видимо, немножко тавос оказался. Но ситуация-то, конечно же, странная, когда этот еще, ну, не имеющий ни опыта, ну, ничего еще, начинает исповедовать людей. Что я не говорю старших по возрасту, это ничего. А он начинает принимать исповедь у людей, отягощенных часто такими грехами, что лучше бы их не слышать. Лучше бы не слышать даже. Не каждому дано, я вам скажу, услышать чужой грех и не осудить, услышать чужой грех и не соблазниться. Правильно греки делают, что только уже опытным, уже в возрасте дают специальную грамоту, то есть как право, когда он может принимать исповедь, а не каждому молоденькому мальчику, который принимает исповедь. Это серьезнейшая вещь. Я не знаю, будет ли когда у нас эта проблема разрешена. Я понимаю, чем обусловлена она у нас, особенно в советское время, когда вообще священников кого там, никого там не было, не хватало. Но вот сейчас по мере, так сказать, нормализации, может быть, этот вопрос и будет, в конце концов, поставлен, если мы заботимся о духовном состоянии священников. Ибо их духовное состояние обуславливает и духовное состояние всего народа. Будет пьянствовать и разгульничать священник, это будет делать и народ. Он не будет исповедовать, и народ будет радоваться. Слава Богу! Без исповеди подпускать народ к причащению. Ой, как хорошо! Установить на Рождество, на Пасху можно без исповеди подходить. Ура! Я буду причащаться целых 2 раза в год. Можете не сомневаться. Чем только вводим. Не помогаем людям, а топим часто людей. Под флагом, причем чего? Праздника. Иоанн Златоуст очень хорошо говорит насчет праздников, что дело не в празднике, если ты хочешь почаститься, а в том, чтобы ты подготовился надлежащим образом. Тогда только и твое причастие даст тебе действительно исцеление души и тела. А вот смотрите, Семён Новобогослов пишет: «Ибо я говорю и свидетельствую всем, кто прежде не оставит мира и от души не возненавидит всего мирского, и искренне не возлюбит единого Христа, и ради Него не погубит душу свою, не заботясь ни о чем для человеческой жизни, но как бы ежечасно умирая, не будет много о себе плакать и рыдать, и не будет иметь желания только к Нему одному, и через многие скорби и труды не сподобится восприять Божественного Духа, тот да не дерзнет принимать священство. И предстоятельство над душами или стать начальником, ибо в суд и во осуждении будет предприятие таковых дел. Это хуже убийства, хуже прелюбодеяния и блуда, и всех других грехов. Все эти грехи ныне совершаются против людей, торгующие же нагло божественными таинствами и продающие благодать Духа, грешит, конечно, против самого Бога. Сильно сказано. Поэтому меня удивляет, ну, я же недавно поступал в семинарии, вы помните, наверное, еще, кажется, с вами почти, да? Спрашивали, еще ничего не понимает, все кругом. Вы священником, доготовитесь, да? Тут, да, сам абсолютно ничего не зная. Что такое священник? Его спрашивают, ты будешь священником? Как будто трактористом. Перепутали служение священническое с служениями мирскими. Пойдешь на войну или нет? Да, пойду. А, ну ладно. Священником. Он даже не понимает, что это. Отцы говорили, он домогается чести пресвитера. Гордыня какая! Домогается чести пресвитера. А потом стал рассматриваться как какой-то чин. Чин принимает. Беда, конечно, в том, что, видимо, не обращаем внимания на святоотеческое учение. Вообще, вот я еще раз вам скажу, что поразительно, насколько мы опротестантились. Вся жизнь опротестантилась просто. Уже говорил я вам, чем характеризуется протестантизм? Тем, что утверждается своя точка зрения. Ну, вот наша точка зрения. Мы же говорим, нет, кто бы ни утверждал из людей, что бы ни говорил сам по себе, для нас критерием истины является святоотеческое учение по данному вопросу. И если оно есть, если это таковое учение есть, потому что не по всем же вопросам есть, и там, где оно есть, вот наша истина. Вот на что мы можем только ориентироваться. Вот что можем мы исповедовать. И вот по какому мерилу можем оценивать свою деятельность. Святоотеческое учение, а не те новые штучки, которые появляются, вспыхивают, и часто по своим страстям, да, заражаясь особенно Западом, когда мы начинаем воспринимать тамошние обычаи. Очень интересно есть высказывание одно. Монах или священнослужитель, принимающий почести от мирян, а вот дальше, я думаю, что вы запомните, во мгновение ока, тут же, но никогда к себе не примените этого, естественно, только к другим. Монах или священнослужитель, принимающим почести от мирян, подобен ослу, на котором восседал Христос, и мнящему, что ему возлажают осанна. Осел не сомневался. Так часто ему батюшка, или то там владыка, все. И я уже думаю, что это ко мне честь и слава. Профессор. О, это я, конечно, только потому. Забыли. Обращают не к тебе, Оксану, званию. Китайцы в этом отношении, ой, как мудро поступили. Я когда первый раз прочитал, просто думаю, ну, мудрецы, правильно. У них там поклонение воздается, конечно, земное поклонение. Не императору, а трону императора. Император – человек, как и все подумаешь. Трон, пустой трон стоит и падают ниц перед троном. Правильно. И мы чтим и поклоняемся чему? Чтим священному сану. Это верно. А что там за саном стоит, что там под рясой, ну, мы туда не будем заглядывать. Это должен знать сам человек. Он-то знает, что у него под рясой или под галстуком. Он знает. И должен, соответственно, принимать эти поклоны. Мне очень понравился, знаете, эпизод один у Фуделя. У него есть книжечка небольшая «У стен церкви». И вот там он, в частности, пишет. «В одном приходе крестили мальчика лет 5-6. Через неделю его бабушка вместе с ним встретила крестившего его священника и говорит мальчику: «Поздоровайся, ведь батюшка тебя крестил». Мальчик внимательно посмотрел и ответил: «Нет, меня крестил ангел с крыльями, а батюшка связанный лежал на лавке». Ох, как здорово! Это поразительно, что открывается младенцам, подлинная подчас реальность. Священство связано напрямую с духовничеством, как вы знаете. И волей-неволей, но каждому священнику в определенной степени это приходится отвечать, что называется, на вопрос. Потому что кому еще могут обратиться? Естественно, к священнику. И вот тут, друзья мои, очень большой соблазн, о который спотыкаются нередко люди. Соблазн этот, так сказать, сейчас выявился с огромной силой, когда вдруг послуживший какое-то время священник начинает мнить о себе, как о старце, как о руководителе, как у человека, способном вести людей. То есть теряет смирение, теряет видение своего недостоинства и постепенно возносится, превозносится и теряет свое достоинство. Господь сказал: «Не называю вас рабами». Помните, сам Господь сказал: «Не называй вас рабами, а называй вас друзьями». Сколько мы видим священников, которые видят вокруг себя рабов, которым они проявляют или благосклонность, или суровость. Рабов, а не равных себе друзей. Да, дружба – это не мед, а чистая вода. И я могу сказать, когда обязан другу сказать: «Это не так». Обязан даже сказать. Но когда смотрю сверху вниз, беда. Ты, батюшка, уже перестал быть тем руководителем, который должен быть. И ты этой гордыней в духе, духовно уже заражаешься этих своих посомов. Избави Бог. Избави Бог приказывать. Другу не приказывают, другу советуют, другу упрашивают, умоляют в конце концов, но никогда не приказывают. Поэтому надо бежать от приказывающих старцев. Избави Бог превращаться в оракула, к которому приходит и спрашивает: «Батюшка, что там будет?» А еще избави Бог сколько угодно, когда мы говорим что-то, и потом там исполняется. Сколько угодно, мы сами это знаем. Сколько угодно. И мысли подчас чужие: «Ах, кого я только об этом думал». И тут: «Ой, прозорливый». И растаял этот прозорливый, и превращается в прожорливого, пожирая бедных людей. Вот эта опасность присутствует, и с ней вы должны, друзья мои, бороться как змеей ядовитой, потому что там, где гордыня начинается, там нет Бога, там нет никакого священства. Там дар Духа Святого, который дается человеку при рукоположении, зарывается в землю. И он становится только чиновником, у которого еще не отнято право священно действовать. Кстати, имейте в виду, что одно дело дар благодати, другое дело право. Вот когда рукополагают человека, он получает по силе своей веры и ревности и благодать Святого Духа, но получает при этом и право совершения таинств, священнодействия. Ну так вот, Человек при своей мерзкой жизни может потерять этот дар, зарыть его в землю, но право священного действия у него может оставаться и остается до тех пор, пока архиерей не снимет с его сан там или запретит священнослужение. Это надо понимать, это разные вещи. Разные вещи. Вот у архиерея уже в канцелярии заготовлен указ о снятии сана, а он в это время еще служит, совершает литургию, крестит, венчает. Таинства действительны? Конечно. Почему? Да потому что Господь дает дар благодати, а не священник. И архиерей в данном случае, не архиерей отнимает благодать у священника, потому что он ее не давал, он ее не отнимет. Он констатирует лишь в данном случае, что ты, бедный, уже не можешь быть священником, ибо все то освящение, которое было даровано тебе, оно уже все погибло. Так что не смешивайте вот эти вещи. Но вот в связи с таинством священства хочу сказать и о другом таинстве, таинстве покаяния. Очень часто у нас превращается это таинство в отчет о проделанных грехах. Это очень печально. Настоящий отчет и больше ничего. Многие пишут целые талмуды. Я уж некоторым советую таким усердным. Я говорю, напишите вы все. Дайте его батюшке, а сами сходите пока на рынок, там, в магазин, пока он прочтет эту вашу вот эту толстую тетрадь. Как хорошо. И дело сделаете, и грехи в это время отпустятся. Ну, просто красота. Пишут это все. Может быть, оправдано написать иногда, когда человек, может быть, первый раз приступает к своей жизни. Взрослый принимает крещение. Приходит только в церковь. Десятки лет прожиты. Да, наверное, хорошо. Хорошо, наверное. И записать, и действительно очиститься от всего. Но когда люди, постоянно ходящие в храм, исповедующиеся, может быть, каждый месяц, и начинают писать эти талмуды, то это признак какого-то непонимания даже. Они не понимают, что если бы мы должны были записывать все наши грехи, то это не сделать невозможно ни одному человеку. Потому что вот мы сейчас сидим, и что? Где наша мысль? Что, с Богом? В Боге, что ли, мы? Молимся, что ли, мы про себя? Да ничего подобного. Ничего подобного. Мы нет минуты, когда мы провели действительно по воле Божией. Каждую минуту мы живем не в Боге, не в соответствии с Его, так сказать, если хотите, волей, с Его Духом. Поэтому таинство покаяния в чем состоит? Это очень важно. На исповеди человек должен сказать то, что наиболее его, он считает, наиболее в чем он погрешил. Таких грехов обычного человека, часто приходящего к исповеди, совсем бывает немного. Все остальное, действительно, общая исповедь, когда начинает читать, действительно скажет, что во всем грешен. Или делом, или в мыслях своих, или в чувствах своих и так далее. Вот. И все перечислять это немыслимо. Кстати, это и рассеивает даже подчас человека. А на исповеди необходимо называть только самое главное, что я считаю. Но что особенно важно, может быть, когда уже перед священником человеку трудно здесь сосредоточиться, перед прям исповедью нужно действительно каяться. Чувство покаяния должно быть, чувство осознания своего, своей греховности и недостоинства. Вот что должно быть. Каяться прямо перед Богом и говорить, Господи, вот то-то, 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 как перед человеком. А на исповеди уже священнику сказать то самое главное, вот что необходимо. Вот тогда, тогда в этом таинстве уже будет присутствовать не отчет, вот, а действительно покаяние. И это покаяние в виде Господь очистит душу от грехов. И мы ощутим сами тогда ту пользу, которую приносит таинство покаяния. Хочу сразу ответить на вопрос, который, естественно, возникает. Чем же отличается таинство покаяния от покаяния? Отличается вот чем. Что в любом таинстве, как мы с вами уже говорили, почему называется таинством, что при этом священное действие дается в вспомоществующий дар благодати Божией. Спасались люди, не приняв ни одного таинства? Да, конечно. Пахали люди чем там? Палочкой, мотыгой, плугом на лошадях? Да, конечно. Выращивали? Да, конечно. Но попробуйте вот огромные сейчас площади лошади. Вскопаешь? Нет. Таинство вспомоществует нам. Вот в чем дело. Так и покаяние. Покаяние – то, что мы, так сказать, своей стороны делаем. А в таинстве подается вспомоществующий дар благодати Божией. Это то великое, что дано нам, людям, благодаря жертве Христовой. Это очень важно. И, конечно, тут в связи с этим возникает много вопросов с таинством покаяния. Например, вопрос об епитимьях. Надо понять, что из себя представляет эта епитимья, и можно ли пользоваться этим. Во-первых, это вот учение, которое, не знаю, куда у нас сейчас расплылось в тумане. Епитимью, если может налагать, то только духовник. Не священник, к которому я подхожу, там я могу к разным подходить, а только тот человек, в попечении которого я нахожусь, с которым я договорился, что вот он, мой духовник. Вот это дело очень такое, по существу, может быть, редкое, потому что не так просто найти духовника. Сами понимаете, это совсем непросто, у которого я буду находиться в послушании. Мне один тут рабочий говорил, что такое? Второй раз подхожу к этому батюшке, он уже начинает мне приказывать. Я говорю, батюшка, простите, а ты теперь все уже. Ты мое чадо теперь. Прям это дай власть, власть, власть. Прям какая-то одержимость власти. Уж на кого он попал, не знаю. Думаю, что таких, может, немного, но да избавит Бог. Да, так вот, епитимью может накладывать только человек, конечно, только духовник, то есть тот священник, с которым вы вступили вот такие близкие духовные отношения. Слышите? А не просто каждый священник. Ну, я об исключениях там не говорю каких-то особо. И дело такого рода, что с этими епитимьями нужно быть очень и очень осторожным, поскольку епитимья является не наказанием, а опять-таки тем вспомоществующим средством, которое должно помочь человеку, во-первых, осознать, что он сделал. Осознать, в конце концов. Вот, понять. Зло ненаказанное, я вам скажу, развивается. Ненаказанное, то есть что такое? Ненаученное. Вот епитимья поэтому должна служить вот средством помощи человеку, вот, а не какой-то угрозой или наказанием в нашем вот этом обычном смысле слова. И, конечно, здесь надо подходить с очень большой осторожностью. На Западе, как я вам говорил уже, там вообще уже запрещено. Это запрещено, по крайней мере, в некоторых странах, не знаю, во всех ли, но запрещено. Где? Православие. Даже давать епитимии. В других церквах, там, протестантских, там вообще этого не существует, никаких епитимий. Не знаю, как в католицизме теперь, но думаю, что там тоже это, скорее всего, выводится из практики. Но уже и православие просто запрещают, считая, что это есть давление на личность и нарушение прав человека. Прав человека. Права человека нарушаются. Так и хочется у них спросить, а вы почему за воровство сажаете? Да. Его в клетку сажаете, в тюрьму. Что вы нарушаете? Свободу человека. Об этом никто не думает. Ну так вот, друзья мои, это вот тоже один из моментов, связанный с епитимьей, который надо иметь в виду. Это редкое средство, которое иногда должно, конечно, быть. Должно. Потому что без этого, к сожалению, мы тоже... Трудно бывает организовать себя. А это, так сказать, стимулирует в какой-то степени нашу жизнь. Ну, вот в отношении теперь бракосочетания, мы с вами, по-моему, о браке говорили. Но еще немножко, может быть, скажу. Обращу на некоторые вещи. не смешивайте брак с таинством брака. Это разные вещи. Брак изначально установлен Богом. И как установление Божие он всегда свят. Где бы ни совершался, в какой бы религии, без религии, у атеистов, у христиан, брак всегда есть брак. Почему я так это подчеркиваю, друзья мои? Потому что приходилось уже неоднократно встречаться просто с вещами, которые уму не приложу. Когда так называемый духовник заявляет, венчались? Нет, вы в блуде. Апостол пишет одно, он утверждает другое. Не в блуде. Грех состоит не в этом. А если православные действительно не венчаются, православные, так? Особенно если вот молодые вступают в брак, когда могут быть и дети, и все. Потому что я почему говорю молодые? Потому что все молитвы в браке, вы знаете, какие при браке сочетания читаются? Как ли плодовитые и так далее, и все прочие вещи. Благословение на супругов и детей. Вот. Так? То здесь-то грех в чем состоит? Что как же вы православные, а не принимаете таинство? То есть не хотите получить вспомоществующий вашей семейной жизни дар благодати Божией. Грех состоит в чем? В неверии, в небрежении, если хотите, в ленности, в нерадении. Вот в чем грех. А не в том, что они живут в блуде. Откуда такая, простите меня, дикая совершенно мысль? Вопреки прямому указанию Божию, которое существует от начала бытия человечества. И вот рискуют, берут на себя смелость, хоть бы хны себе, бросились, и все, живете в блуде, потому что не венчаетесь. Не, совсем нет. А вот действительно нерадение, небрежение, если хотите, неверие в таинство, в вспомоществующую силу благодати Божией, да, это присутствует, но это совсем другое дело, совсем иное дело. Ну, так вот, и в таинстве брака, как и во всех других таинствах, сейчас опасность какая? Особенно сейчас. Какая наступила? Брак, бракосочетание такое, венчание, красивое очень. Это очень красиво. И многие люди сейчас, которые, будучи очень далекими от церкви, практически почти неверующими, тем не менее хотят венчаться, ничего не понимая, ничего не зная, и практически ни во что не веря. Вот ваша задача. Приходит к вам, дайте мне вот это вот лекарство. Говорят, оно очень хорошее. Вы говорите, это лекарство, чтобы принять, вы должны 3 дня ничего жирного не есть. Иначе будет вам отравой. Там, ну, чепуха, нам главное принять это такое модное лекарство, и все его принимают, давайте сюда. Ну, знаете. Что случается потом? Причем приходит? Красиво. Почему приходит? Брак будет прочным, и все рассыпается в пух и прах. Не может Бог быть там, где нет веры, нет желания жить по Его воле. Не может быть. Объясняйте это, пожалуйста, людям, что никакое венчание вас не спасет ни от каких бед, если у вас нет веры. Узнайте прежде, поверьте, дайте обещание Богу жить по-Божьему. Тогда только этот дар благодати будет воздействовать, будет помогать, спасет вас действительно от многих невзгод, скорбей, может, и самого даже страшного разу. Только тогда. Там, где нет обещания Богу, тогда что проку? Посмотрите таинство крещения. Там спрашивает даже священник. И в таинстве бракосочетания не обещался ли он только об этом, не обещался ли кому-то другому. Да разве только в этом дело-то состоит? А где обещание жить по-Божьему? Ну, считается, что поскольку приходит православный человек, то он уже имеет это. К сожалению, сейчас этого нет. И это надо учитывать. И поэтому очень важно... И перед бракосочетанием, так же, как и перед крещением, если хотите, нужно хотя бы элементарное оглашение. Мы опять приходим к тому же самому. В противном случае мы превращаем венчание в настоящий языческий ритуал. И больше ничего. Красивый ритуал со вспышками, с фотоаппаратами, когда, естественно, никто не молится, все только смотрят, глазеют и фотографируют. И никто не молится. Ох, какое великое таинство христианское! Без Бога. Изумительно, во что можно превратить, до чего можно дойти. В отношении теперь таинства соборования, что сказать? Откуда это взяли? Что прощаются там, какие там грехи-то при соборовании? Все забытые, что ли? Все откуда взяли это? Придумают. Вот народ придумает, и пошло. И пошло. Грехи прощаются тогда, когда мы каемся. И забытые даже прощаются. Когда? Когда, Господи, я действительно не все помню, но каюсь действительно. Потому что не сомневаюсь, что я очень многое, чего я сделал, что я не помню. Прости меня, Господи. Нет, придумали. В соборовании прощаются там эти грехи, которые вы забыли. Чего только не придумают. Апостол Иаков совершенно же определенно пишет, болеет ли кто у вас? Да призовет пресвитеров. Вы слышите? То есть он настолько болен, что сам идти не может. Приходится звать пресвитера. Вы слышите таинство, на кого рассчитано? Да призовет пресвитеров. И пусть они молитву совершат над ним. И грехи, какие есть, отпустятся ему. Вы что думаете, в таинстве соборования только отпускается? В крещении нет, да? Прощается. А в причении? Конечно. А бракосочетании? Да. Если человек приступает должным образом. В соборовании? Конечно. В покаянии? И говорить нечего. В любом таинстве, принимаемом правильно, Бог приходит и как огонь попаляет тернии всех прегрешений. Если человек действительно приступает с верою, благоговением и покаянием. И в соборовании то же самое происходит. Поэтому, видите, изначально как оно было, но потом вот сейчас превратили подчас чуть ли не форму какую-то тоже. Вот такие обычаи. Много таких обычаев, за которыми надо вот следить, серьезно относиться и подчас иногда сдерживать даже некую ревность. Потому что далеко не всегда она бывает по разуму. Монашество – тоже таинство, конечно, и бесспорно. Да, конечно. Даже как бракосочетание. Нельзя же так. Сегодня женился, а завтра пошел еще раз женился. Так и монашество. Сегодня постригся, а завтра пошел жениться. Монашество – таинство. Иначе какой же смысл был бы от него? И здесь таинственно подается благодать Божия. Конечно, подается. И было бы странно не считать его таковым. Просто когда называется «семь», помните, мы с вами говорили? Ну, говорили о самых таких, что ли, важнейших. Но в церкви нет пустых священнодействий. Все священнодействия – это не мыльные пузыри, а совершаются с верою в то, что люди, принимающие с верою это, получают с помощью существующий дар благодати.